Фрукты. Эта тема сама по себе постоянно становится яблоком раздора. Кто-то считает, что фрукты — это идеальный перекус, другим отвечают, что дерево познается по плодам, поэтому нужно обращать внимание на характеристики фрукта с точки зрения микронутриентов, антиоксидантов, клетчатки. Темы не самые простые. Но, как известно, корень учения горек, но плод его сладок. Поэтому мы здесь вместе с вами буквально вросли в свои стулья, как деревья, чтобы рассказать про мифы, которые окружают фрукты. Хочется вспомнить здесь одну пословицу. Дерево и учитель познаются по плоду, но дерево ценят по плодам, а человека — по делам. А как мы помним, от осинки не родятся апельсинки, но от доброго дерева и плод добрый. Но ведь запретный плод сладок, не так ли?
Ну ты и фрукт.
Всем привет, меня зовут Сева.
А я Павел, и мы сегодня говорим о фруктах. Easy Radio.
Слушай, ну вот смотри, очень часто, когда я на своем канале пишу что-нибудь о растениях, об их плодах, и я, допустим, пишу там о баклажане, что баклажан — это фрукт, кто-то мне отвечает, нет, подожди, ну это овощ, кто-то говорит, вообще правильно с ботанической точки зрения говорить плод.
Ну, все дело в том, что, собственно, плод и фрукт — это, можно сказать, синонимы, потому что плод — это русское, ну точнее, это древнеславянское слово, которая трансформировалась во многие славянские языки, а фрукт — это слово, пришедшее из латыни, которое трансформировалось во все романские языки и было заимствовано дальше в германские и так далее. И в русский язык слово «фрукт» пришло в начале XVIII века, как обычно, по распоряжению Петра I, который занимался многочисленными заимствованиями, в том числе из польского языка. Так вот, через польский язык в русский язык пришло слово «фрукт», и обозначало оно тогда какую-то пользу, выгоду. Угу. Вот. А потом уже логично трансформировалось в свой синоним слова «плод». Ну, то есть, по сути, это одно и то же слово.
Да, так самое интересное, что я тоже вычитал, что в начале 18 века все то, что мы сейчас называем фруктами, вообще называлось овощами.
Да.
И получается, что вот сейчас мы спорим о том, что есть фрукт, а что есть овощ. А 300 лет назад люди, наверное, бы спорили, подожди, так яблоко — это овощ, какой фрукт? Это все овощи.
Но они и даже вот не говорили так... фрукт.
Ну да, да, да. Ну я имею в виду, что вот если кто-то ввел это слово, оно начало появляться в языке, и оно, наверное, тоже имело, ну, много противников. Поэтому... глупо пытаться заниматься вот этим прескриптивизмом и говорить людям, как надо говорить. Мы, естественно, делим фрукты, плоды мы делим на... мы на них чаще смотрим с кулинарной точки зрения, да, и поэтому у нас томат это становится овощем вместе с помидором, да, хотя это плод, а раз это плод, то можно считать, что это фрукт, потому что овощами вот в таком прям традиционном смысле слова следует тогда назвать, там, за капусту, ревень, там, картошку, да?
Ну, картошка-то тоже, как бы, считается отдельной темой. Ну да, вообще она...
Ну да, 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 понимаю. Mm-hmm. Ну, наверное, не будем прямо сейчас заниматься таким супер...
Конечно, конечно.
Нам ботаническими...
Это совершенно не важно в отношении того, как мы едим и что мы едим.
Ну, например, еще интересно мне лично было почитать, это, кстати, даже на Википедии написано, то есть не какой-то большой секрет, что с ботанической точки зрения там и орехи, и зерновые, это тоже будут фрукты, по сути, да, то есть проса или пшеница, это тоже фрукт, вот этот маленький.
То, поэтому... что в английском слово фрукт, оно обозначает просто плод, любой плод, вообще любого растения плод — это есть фрукт. Ну вот.
И получается, друзья, те, кто переживал, что ест мало фруктов, да вы только фрукты едите, по сути, посмотрите, вам больше овощей в рацион нужно.
Да-да-да, точно.
К счастью для нас имеет место глобализация, поэтому мы довольно легко, те, у кого есть, конечно, деньги дополнительные, получаем доступ, можем купить различные экзотические, там, заморские плоды, фрукты. Мы будем говорить фрукты, чтобы не поправлять себя каждый раз. Вот, и у меня такое ощущение, что многие люди под воздействием какой-то рекламы или маркетинга плодовых компаний считают, что заморские вот эти вот фрукты, они обладают какой-то специфичностью, какой-то особенной полезностью. Да. Вот у тебя нет такого ощущения?
Да, конечно, есть, потому что, мне кажется, это мифология там еще из, не знаю, из советского какого-то прошлого, а может и даже и раньше, что именно экзотические плоды, которые не присутствуют обычно в нашем там сельском хозяйстве, сами по себе не растут в северных широтах, что они именно обладают какой-то исключительной полезностью для организма, несут в себе исключительные свойства как для здоровья, ну и плюс еще они показывают какой-то статус, наверное,
за положение счет этого в обществе, я хотел сказать. Ты приходишь в гости, а у него там не бананы лежат, а каму-каму.
И бананы, в принципе, ланганы тоже у нас были как-то в свое-то время. Это же тоже экзотический фрукт. Это сейчас, может, мы его уже таким экзотическим не рассматриваем.
Ну да, все когда-то, да, и помидор когда-то удивлял. Ну, на самом деле, мне кажется, что часть проблемы, ну, вообще проблема, это, наверное, в кавычках, скажем так, потому что если кто-то занимается бизнесом и продает какие-то интересные с точки, ну, с вкусовой точки зрения продукты, там, овощи, фрукты или вообще любые растения, и привозит их сюда, ему... Я, кстати, вот это не понимаю. Вместо того, чтобы заинтересовать вкусом или видом, или просто даже какой-то историей, очень часто именно давят на какое-то суперцелебные свойства. Да, отсюда появляются, да, проблемы с суперфудами. То есть ты не можешь просто взять огурец и съесть его. У тебя там, как будто бы ничего нет, вроде как, да, нам пытаются так просто. А вот если ты съешь вот дуриан, например, да, то у тебя все будет, у тебя никаких проблем не будет. Вот почему так? По сути, это же глупость, ведь все фрукты, ну, сейчас очень грубо скажем, плюс-минус, содержат одни и те же микронутриенты, минералы и витамины, правильно?
Можно сказать, что нутриентный состав вообще любого продукта зависит исключительно от той почвы, от тех условий, в которых он произрастает. То есть их можно создать в любых условиях среды фактически, то есть те же самые овощи и плоды, те, которые выращиваются в северных широтах, они также могут обладать сопоставимым набором разных нутриентов, в них входящих, если соответствующим образом обрабатывать там почву и так далее.
Ну да, но здесь, когда ты так говоришь, у людей может возникнуть, как мне кажется, контраргумент. Типа, ага, ну вот, правильно.
Там-то они натуральные, а тут они искусственные.
Нет, это, кстати, еще один. Значит, что-то различается. Но я хотел даже предложить такой эксперимент. Просто если взять в поисковике, вбить там состав и написать томат, огурец, не знаю, банан. То, что вы можете купить реально вот в магазине за углом, вы удивитесь, сколько на самом деле всего... Да, находится вот в этом скромном, дешевом и вроде как совершенно обычном плоде. И с этой точки зрения он не будет сильно уж отличаться от заморского. Или вот будет. Вот давай поговорим тогда про то, а что нам нужно вообще?
Мы в прошлый раз говорили уже про макронутриенты. Естественно, каждый плод, он также содержит макронутриенты. По большей части все плоды, ну точнее, не все плоды, а те как раз плоды, которые у нас принято называть там фруктами, они состоят из углеводов по большей части. Плюс там содержатся волокна, в частности, клетчатка в большом количестве. И этим они как раз все сопоставимы. Дальше начинаются различия, потому какие микронутриенты, то есть те вещества, которые содержатся в маленьких количествах во всех продуктах, вот они различаться могут по микронутриентному составу.
Давай здесь сделаем маленькую паузу, просто напомню, что когда мы говорим макронутриенты, мы подразумеваем белки, жиры, углеводы. Когда мы говорим микронутриенты, мы говорим про витамины и минералы.
И другие компоненты, которые могут содержаться там в небольших количествах, но это не так важно на данный момент.
Ну да,
основная часть это витамины и минералы, да.
Сейчас на витаминах и минералах мы очень подробно останавливаться не будем, но нужно сказать, что существуют гиповитаминозы. Это когда в человеческом организме не хватает некоторых витаминов. Да, мы знаем, что при отсутствии или очень сильной нехватке витамина С у человека
Развивается
цинга, витамин А, куриная слепота, витамин В1, бери-бери, витамин Д, рахит, и витамин В3, пелагра. Это можно посмотреть в интернете, это не очень приятные заболевания. И вот, то есть мы видим, и мы точно можем сказать, и ученые знают, что если у тебя нехватка этих витаминов в организме, то будут развиваться очень неприятные заболевания. Значит, мы точно знаем, что витамины нам нужны. Из-за этого мы делаем вывод, что нам нужны... употреблять пищу, в которой содержатся эти витамины. Так значит, все-таки с этой точки зрения фрукты нам нужны, верно?
Да, нужны. Но только нам не нужны определенные конкретные фрукты, которые именно являются экзотическими, потому что те же самые витамины и минералы тоже, они содержатся в достаточном количестве в тех плодах и овощах, которые произрастают и в наших на нашей территории, в наших широтах. Одновременно сейчас же постоянно совершенствуются технологии сельского хозяйства, и мы можем те же самые овощи выращивать и зимой, и в то время, когда раньше люди питались исключительно там зерновыми, допустим, в зимний период. Но даже и в зерновых содержится, собственно, зерновые, они же тоже плоды.
Ну, в них тоже
также точно содержатся те же самые витамины и минералы, которые содержат даже, может, в больших концентрациях, чем они содержатся в каких-то экзотических плодах.
Вот. Это ключевой, на самом деле, принцип, по которому можно судить плод по его составу. И это очень важно понимать, чтобы люди не велись на вот этот вот маркетинг. То есть, когда вам продают что-то экзотичное и описывают в этом фрукте X содержится там что-то, что предотвращает рак, что-то, что предотвращает, я не знаю, сердечно-сосудистые заболевания, да, снижает риск того всего. Вы должны понимать, что по сути все то же самое есть и в других плодах, овощах, фруктах, которые вы можете купить в магазине. Потому что организму важны именно вещества, микронутриенты. А откуда
конечно
вы их получите,
это абсолютно уже не имеет никакого значения.
Вот, ну это на самом деле важно понимать. Когда пишут какой-то микронутриент, борется, так прям жестко, да, скажем, с раком или предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Mm-hmm. Вот я знаю, что это, ну можно сказать одним словом, bullshit.
Да.
Но ты можешь объяснить, почему это bullshit? Вот прям вот разжевать.
Это действительно хороший вопрос, который мог бы быть затравкой к такой теме.
Мне просто кажется очень всегда хорошим примером именно вот то, что ты мне та картинку вот это показывал, вот эти вот метаболические пути, да?
Да.
Как это правильно называется? Ведь на самом деле вот это самое лучшее объяснение. То есть когда кто-то говорит, что А влияет на, ну, там, на Б, то он не учитывает, что есть еще реально тысячи факторов. А когда факторов много, то мы не можем, как сказать,
вычленить один единственный путь.
Да.
Когда мы рассматриваем какое-то сложное явление, сложный процесс, и пытаемся упростить его, что одно явление напрямую зависит от другого, то есть если ты ешь, например, какой-то...
гранат.
Да, гранат, то он вылечивает или снижает риск возникновения рака. Это основано на том, что, допустим, в гранате содержатся какие-то вещества или чаще всего одно какое-нибудь вещество, которое потенциально в лабораторных условиях может оказывать сдерживающее влияние на развитие раковой опухоли, ну или вообще опухоли. Эти лабораторные условия создаются, ну там, в чашке Петри, например, или в лучшем случае на лабораторных животных. В сложном организме, да даже в том же самом модельном организме какого-нибудь грызуна, мы никогда не можем отследить четкую зависимость, потому что на процесс онкогенеза, на процесс роста и развития опухоли той же самой, даже на процесс деления одной клетки оказывает влияние тысячи различных процессов условий среды, в которых эта клетка существует. Поэтому мы никогда не можем сказать, что именно этот фактор – точно подействовал. Мы не можем исключить все остальные в живом организме. Это, в принципе, невозможно.
Ну вот, да. А еще, если учесть, что организм человека все-таки отличается от организма грызуна, этот перенос, он просто некорректен будет. В принципе, в математических моделях тоже есть такие проблемы, да, когда мы пытаемся понять, что на что влияет, и если нам в идеале нужна именно зависимость. То есть, если я возьму, например, руку и положу ее на горячую уголь, мне будет больно. Здесь как бы есть прямая такая зависимость. Мы это можем тысячи раз повторить и тысячи раз. Будет один и тот же результат. Тут все довольно прямолинейно. Если же мы хотим показать что-то более сложное, как, например, нам еще... В МГУ на соцфаке рассказывали, как кто-то количество луговых собачек пытался связывать с количеством вдов в каком-то регионе в Англии. Такая же штука, то есть по каким-то причинам нашли некоторые корреляции, да, что условно раз 100 собачек, то и вдов 100. Ну, например, просто нашли цифры, которые каким-то образом совпадают. И кто-то захотел это объяснить. Я даже сейчас не помню, была это шутка или пытались это серьезно представить. Головой рационально мы понимаем, что собачки луговые не могут влиять на количество вдов. То есть есть какая-то еще скрытая причина, которую, допустим, не учли. В организме таких причин может быть тысячи. И не может быть, а они есть. И поэтому, когда вы читаете, что гранат снижает риск заболевания какого-то, то мы вынуждены относиться к этому скептически только из-за того, что мы точно знаем, что ученые не могут исследовать все зависимости и все параметры. А говорят так... По каким причинам они, кстати, так говорят? Не хочется сказать, что это обман?
Это обычно многоуровневое перевирание конкретных данных получается. В научной статье говорится о том, что найдена корреляция, найдено соотношение одного явления по отношению к другому. Дальше эта статья переписывается в пресс-обзор, в который ставится какой-нибудь кликбейтный заголовок, этот заголовок берут журналисты и уже передают ее дальше. Да-да-да, и так дальше идет, потом оно приходит в обычное общение между людьми и превращается в какой-нибудь мем.
Что черника лечит от слепоты, да. Мы должны понимать, что если мы говорим про пользу фруктов, то она есть, и она несомненна, и она... в витаминах, минералах и в клетчатке. Про клетчатку сейчас поговорим. Но мы не должны и не имеем никакого абсолютно права говорить, что какой-то определенный фрукт более полезен, чем любой другой фрукт. Нет, это не так. Просто если вы хотите купить что-то очень дорогое, потратьте эти деньги и просто насладитесь вкусом необычным. Когда я попробовал первый раз мангустин на Шри-Ланке, в его естественных условиях произрастания, я... реально очень сильно обрадовался. И банан на Шри-Ланке, вы не представляете, какой вкусный. То есть вот ради вкуса можно тратить деньги, но не ради мнимого здоровья.
Все верно.
Я хотел тебя спросить про клетчатку.
Клетчатка – это один из видов пищевых волокон, которые содержатся, соответственно, в растительных продуктах. Это твердая составляющая, чаще всего плохо перевариваемые, ну, то есть волокна бывают разные, они бывают перевариваемые, плохо перевариваемые и неперевариваемые вообще.
Пищевые волокна, они нам нужны, но для чего они нужны, если вот в двух словах? Надо предупредить, сейчас наш разговор плавно переходит к обсуждению кала. Поэтому, если вы вдруг сейчас едите, то перестаньте это делать.
Только если вы едите еду.
Шутки про какашки, они всегда самые любимые.
Растворимые волокна чаще всего находятся в связи с мякотью плодов или в центре стебля растений, а нерастворимые волокна, они образуют стенку, ну, то есть основу какой-то растений.
Типа вот. Целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин.
Да-да-да, вот лигнин, ксантаны и так далее. Большую часть растительной пищи, то есть волокон именно, которые составляют растительную пищу, потребляем для подкормки своей микробиоты. И именно от количества и качества волокон и зависит состав нашей микробиоты и ее взаимодействие с нашим организмом. Поэтому это очень важно для здоровья в общем. Микробиота – это те микроскопические организмы, которые проживают на нашем теле, в том числе в желудочно-кишечном тракте.
Ну, вообще про микробиоту, мне кажется, нужно прямо отдельно будет разговаривать, потому что это тема сложная, не изучена. Мне самому хочется много чего тебя сейчас спросить, но пока это, наверное, делать не буду.
Волокна принимают также большое участие в формировании перистальтики, потому что из-за своей грубости, будем так говорить, потому что поскольку они являются либо плохо перевариваемыми, либо вообще не перевариваемыми, они стимулируют стенку желудочно-кишечного тракта на то, чтобы происходили ее сокращения. Содержание волокон в пище – это необходимая часть нормального питания, здорового. Потому что в отсутствии волокон...
Да, кстати, вот что будет в отсутствии?
Да, в отсутствии волокон интересно. Формируются уже патологии в желудочно-кишечном тракте, не только из-за того, что происходит нарушение микробиоты, а еще из-за того, что элементарно как раз перистальтика нарушается, потому что кишечник перестает стимулироваться.
То есть он как бы мало работает. Ну, если
да,
очень
он,
грубо,
он
мало,
хуже,
мало
начинает,
хуже
работать,
начинает работать. А во что это вливается с медицинской
ну,
точки зрения?
Ну, соответственно, нарушается всасывание питательных веществ. Появляются застойные явления в кишечнике. Это очень хорошо изучено на пациентах, которые обездвижены в течение долгого времени находятся, например, в коме, и у них питание преимущественно парентеральное, то есть минуя желудочно-кишечный тракт, или им вводят какие-то просто питательные смеси.
Да, и что у них происходит?
У них происходит нарушение продвижения химуса по желудочно-кишечному тракту, застойные явления, развиваются воспаления, а дальше уже подключается нарушение той же самой микробиоты, и это все в принципе, вызывает там какие-то серьезные нарушения. Они могут быть вплоть до изъязвления там, серьезного повреждения стенки желудочно-кишечного тракта. Ну и, естественно, нарушается всасывание, как я сказал уже, и питательные вещества просто перестают усваиваться организмом через кишечник.
С этим разобрались более или менее. А вот интересно, мне кажется, поговорить про фрукторианцев. Так. Если мы знаем, что фрукты полезны, и в их отсутствие происходят какие-то патологии, ну, в длительное отсутствие, скажем, да, то, что ты сейчас только что рассказывал, то получается, возможно, есть ли смысл обратной переключиться только
исключительно на потребление, да.
Да-да-да. Ну, конечно, мы понимаем, что крайности — это всегда плохо, но плохо ли, вот это, плоха ли эта крайность? Я так понимаю, что люди, которые едят только фрукты и считаются фрукторианцами, они точно недополучают, ну, точнее, не точно, с большой долей вероятности они недополучают именно макронутриенты, правильно?
Да, конечно, в первую очередь белок.
Да, проблемы с белками, и чем им это грозит? То есть, если ты посмотришь в YouTube, не помню, сейчас какой-то, ну, многие известные мальчики и девочки, молодые люди,
пытаются
женщины занимаются этим,
и фрукторианить.
И они рассказывают, да-да, они рассказывают.
Как они омолодились сразу же, как у них энергия появилась.
Да-да, энергия, они омолодились, они типа годами это делают. Ну, как ты думаешь, обманывают ли они, что они годами это делают? Кто-то, наверное, не обманывает, но что вот плохого в этом вообще?
Ну, чаще всего, конечно, те люди, которые выступают, они чаще всего искренне убежденные, но они могут обманывать в том числе и себя насчет того, что... То есть это отдельная вообще тема про то, как люди обманывают.
Я скорее, знаешь, я про длительность, То есть 5 лет питаюсь фруктами, и типа у меня все окей. Вот я не очень в это верю, но сам проверять не хочу на себе.
Ну и правильно. Значит, что касается, если длительно питаться исключительно растительной, сырой растительной пищей, чаще всего это приведет в первую очередь к недостатку белка, как мы уже сказали. Недостаток белка, он тесно связан с развитием всевозможных проблем в целом в организме, потому что белок – это наш основной строительный компонент для организма, особенно для растущего организма. Нам нужно синтезировать постоянно ферменты, компоненты иммунной системы. Нам нужно заменять клетки, которые у нас постоянно отмирают, допустим, клетки эпителия кожи, слизистых тех же самых. Вот, нам нужно постоянно обновлять кроветворную нашу систему. Для этого всего нужны белки.
Ну вот можно я тебя прерву здесь?
Да.
Специально я хочу вот именно, чтобы справедливость все-таки восторжествовала. Если я прямо заморочусь, да, и буду питаться только одними фруктами, mm-hmm. но я буду знать о том, о чем ты говоришь, и буду в свой рацион вводить какие-то белковые смеси специальные, да? Вот я смогу тогда нормально существовать без проблем? Все, ну, именно...
Только гипотетически, и это должны быть не только белковые смеси, это должно быть еще другие компоненты, которые... Потому что, опять же, живые системы, живой организм, он не так просто устроен, что от одного фактора зависит его полноценная работоспособность. Также и жиры должны поступать. Какое-то вот такое синтетическое питание гипотетически можно, но это будет, скорее всего, очень затратно, как экономически, так и по времени.
Это точно.
Могут возникнуть дополнительные какие-то проблемы. Ну, например, воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте из-за раздражения большим количеством кислот фруктовых, которые в изобилии содержатся в различных фруктах. То есть подобрать такой баланс, создать, чтобы было адекватное количество всех вот этих небольших компонентов, которые также играют роль в пищеварении, очень трудно.
Угу. Получается, в очередной раз мы вынуждены констатировать, что все хорошо в меру, как бы супер банально это не звучало, без определенного количества белка и животного происхождения в том числе, и я так понимаю, что он усваивается лучше, чем
растительный.
Но об этом тоже когда-то будет, наверное, отдельная передача, конечно, потому что все взаимосвязано, и мы вроде как прыгаем с темы на тему, но пытаемся держаться в каких-то рамках. Фрукторианцам нужно опасаться вот именно вот таких проблем, имейте в виду, хотя те, кто живут в России, я думаю, долго не протянут на фрукторианской диете.
Начинать воспринимать фрукты как плод.
Кстати,
в большом смысле слова.
Мы этой передаче, мы даем свободу двум группам людей, фрукторианцам в том числе. Они теперь знают, что помидоры, огурцы, баклажаны, ребята, перец чили, это все фрукты. Смотрите, ваше меню только что расширилось в два раза практически. И теперь вы в России
больше
можете. А то и больше, да. А если вы вспомните, что и орехи, и пшеница, и все зерновые тоже считаются фруктами, то вообще супер.
Вообще,
осталось доказать, что мясо — это фрукт. Но это в другой раз.
Easy Radio. Кратко выводы, что фрукты – это замечательно, полезно, они обязательно нужны в вашем рационе, если вы хотите быть здоровыми. Фрукты можно употреблять в любом виде, не забывайте, что любые плоды – это тоже фрукты. Комбинируя их и разнообразя свой рацион, вы только улучшите свое состояние там, и будете жить долго и счастливо. Но исключать какие-то другие продукты взамен фруктов, это не имеет никакого смысла.
Не нужно переживать, как многие делают, о том, что фрукты нельзя есть на ночь, или фрукты нельзя есть на голодный желудок, или на полный желудок. Это просто очередной продукт питания, который может действительно разнообразить ваш рацион, сделать его более вкусным и действительно более полезным с той точки зрения, что там содержатся необходимые организму микронутриенты, то есть витамины и минералы.
И волокна.
Вот. На самом деле мы понимаем, что мы очень много что не затронули, потому что даже быстрый гуглёж, как говорится, показывает, что есть масса заблуждений и по поводу цветов фруктов, что они влияют на разные медицинские показатели. Но мы попытались объяснить в общем, что почему сложно доказать эти вещи. Какие фрукты нельзя есть, потому что они способствуют ожирению, но мы помним, из предыдущего нашего выпуска, что ожирению способствуют не фрукты или не какой-то конкретный продукт, а количество калорий, которые вы употребляете. Поэтому наслаждайтесь банановым пюре и бананами в любых обличьях, не бойтесь их.
И также можно употреблять те же самые фруктовые соки и смузи. Просто не забывайте, что в них содержится большое количество, точнее, большая концентрация калорий.
Я так понимаю для себя, что свежевыжатый... Вообще концентрация чего-то, что ты получаешь быстро, сама по себе идея не так плоха.
Да, конечно.
Я так понимаю, что просто ты недополучаешь вот эти вот волокна, да? Но, с другой стороны, с учетом того, какие сейчас мощные есть блендеры, да, они тебе могут хоть кокос с кожурой перемолоть.
Как раз, да, если смузи делать, то ты фактически получаешь тот же самый фрукт, да, только в каком-то перемолотом состоянии. Для твоей микробиоты, для твоего кишечника это будет, ну, примерно нормально. То же самое, что ты съел целый фрукт.
Друзья, впервые два взрослых мужика рассказывают, почему смузи — это круто. Да, реально, смузи — это круто, потому что там остаются волокна.
Да.
Чем отличается свежевыжатый сок как раз? Потому что если мы видим эту шнековую соковыжималку, чаще всего все эти волокна, они вот...
Они остаются, да, где-нибудь там.
Их рекомендуют там в компост добавлять или еще куда-то. Но вот вы их лишаетесь. Вот почему смузи лучше, чем свежевыжатые соки. С этой точки зрения. Правильно получается?
Да, все верно. В общем, просто надо иметь в виду, что цельный фрукт, он всегда лучше того, что из него выдавлено. Но смузи тоже неплохо.
Супер, на этом и закончим.
Следи за обновлениями на наших телеграм-каналах Food and Science и CogSpax. А также ищи нас на YouTube и аудиоплатформах Easy Radio. Увидимся в следующий раз.